Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. Ретроспективные тенденции художников 1970-1980-х годов.
Здравствуйте, меня зовут Мария Мороз. Мы продолжаем цикл лекций «Официальные и неофициальные искусства». Тема данной встречи посвящена ретроспективным тенденциям в советском искусстве. Первым, о ком мы сегодня поговорим, это художник Дмитрий Жилинский. Человек с невероятно трагической отчасти судьбой. Дело в том, что его отец и дед были расстреляны во время сталинских репрессий 30-х годов. Имея статус сына врага народа, ему приходилось действительно очень часто преодолевать эти ограничения. Во многом его творческой карьере помогли родственники, которые сами были связаны с творческой интеллигенцией. Первой, кто заметил его талант, была бабушка. Именно она собрала рисунки и отправила своей двоюродной сестре Нине Симонович, которая приходилась племянницей известному художнику Валентину Серову. Затем именно Нина Симонович помогла молодому художнику поступить затем в Строгановское училище. Но спустя несколько лет, на втором годе, художнику стало скучно заниматься прикладным искусством, и он перешел в Суриковский институт, где наконец-то смог заняться любимым – созданием живописи. Обратите внимание, что его картина выглядит очень необычно по сравнению с теми работами, что мы с вами уже успели посмотреть. Его картины выполняются темперой на доске ДСП. С этим методом художника познакомил его однокурсник по предыдущему институту по Строгановке. И затем этот метод он использовал практически в каждой своей картине. Что он дает? В отличие от масла, здесь появляется такая вот характерная матовость, свойственная многим его работам. Ну и кроме того, темпера не позволяет создавать образы с определенной глубиной цвета. Все пятна цветовые, они выглядят очень плоскостно, как будто вырезаны какой-то коллаж. Но это ни в коем случае не упрощает его работы. Каждую из своих картин он создавал очень долго, трепетно, буквально как ювелир, разрабатывая мельчайшие детали каждого сюжета. Картина «У моря семья» была создана художником после поездок за границу. Он побывал в Италии, Голландии, Бельгии, познакомился с известными мастерами, он полюбил Северный Ренессанс. И все, что он увидел, воспроизведено в данном полотне. Следующим этапным произведением художника станет картина «Гимнаст СССР». Здесь художник действительно закрепляет свой метод работы локальным пятном. Здесь нет разработки вообще цвета, потому что темпер не предполагает какой-либо глубины. Работая с темперой, вы получаете, добиваетесь единственного такого яркого тона. И этот цвет, который он использует для этой картины, это красная яркая киноварь, она отсылает нас к древнерусской традиции, а именно новгородской школе. И интерес к одновременно к древнерусскому письму и к итальянскому ренессансу и совмещается во многих картинах Дмитрия Жилинского. Кстати, в этой картине он изображает своего близкого друга Лисицкого, который после того, как попрощался со спортом, стал активно заниматься живописью. В другой картине Жилинского, которая называется «Воскресный день», мы можем явно считывать аналогии с известным художником Боттичелли, его картиной «Весна». В чем, собственно, здесь есть схожесть? В невероятной детализации, с ощущением весны, как образом изобилия. Посмотрите, как он прописывает листву, стволы, все эти маленькие цветочки на переднем плане. Они больше напоминают нам метод Боттичелли, который создавал свой цветочный фон по впечатлениям от средневековых гобеленов. Этот фон всегда будет выглядеть плоскостным, орнаментальным, узорчатым. Так же, собственно, как и картины Дмитрия Жилинского. Кроме того, в каждой практически картине Жилинского вы всегда узнаете круг близких ему людей. Здесь есть образы, которые вызывают восхищение. Это ода красоты, которая напоминает нам как раз и идею картины «Весны», да, где главной героиней является образ Флоры. Ну и будучи художником, который акцентирует наше внимание на близких ему людях и тех личных событиях, которые важны для него, он, конечно, неоднократно обращался к образу и изображению родной матери, как в этой картине «Зима на юге». Дело в том, что как раз он показывает нам, конечно, не московский пейзаж, он показывает нам Краснодарский край, где находилась его мама. И смотрите, что он в этой картине подчеркивает. Он изображает не просто портрет своей матери, а мать показана облокотившаяся на плечо собственного сына. А сын при этом тоже не сидит сложа руки. Он здесь демонстративно представляет себя с холстом и кистью. Он словно зафиксирует кого-то. Но обратите внимание, что возникает зеркальный эффект. Как будто он изображает не мать, а себя, а как будто он смотрит на нас, как потенциальных натурщиков, которые станут новым сюжетом для многих его полотен. А теперь мы поговорим про круг его учеников. Вот через как раз Жилинского и происходила вот эта трансляция тех мировых шедевров, которые долгое время недоступны были советскому человеку. Именно через Жилинского молодые ученики, молодые художники Суриковского института знакомились с работами Ван Эйка, Брейгеля и других представителей Северного Ренессанса. Посмотрите на картину Татьяны Назаренко. Вроде бы это автопортрет, всего лишь. Автопортрет, к тому же, с лилиями. Называется эта картина «Цветы». Но здесь не просто автопортрет. Она показывает себя как будто в образе мучеников. В верхней части картины вы можете заметить отсылку к известной картине Яну Ван Эйку, портрет Читы Арнольфини, который вы видите в верхней части этой картины. Татьяна Назаренко в многочисленных интервью упоминает, что она сама была родом из Москвы. Она родилась в самом центре, на Плющихе. И все, что ее окружало, это прекрасная Люпнина, роскошные дома старинные, стала частью ее многочисленных картин, ее ностальгии по ушедшему времени. Эту ностальгию вы будете видеть во многих работах. Как, например, в картине, которая называется «Московский вечер». Назаренко любила петь под гитару, она очень любила шансон, песни Акуджавы. И вы видите здесь такой круг близких ее людей. Причем все они показаны несовременными прическами. Где-то позади, словно как мираж, вы видите героиню из старинных портретов. И вся эта компания словно взмывает над образом заснеженной Москвы. Или вот еще одна картина. Это был триптих. Называется она «Мастерская». Собственно, сама идея триптиха напоминает нам алтарные образы ренессансных живописцев. В центральной части этого триптиха что мы видим? Мы видим здесь то, что наполняет мастерскую художника. Это те самые многочисленные образы репродукции художников ушедших эпох. Это знакомые, как будто словно призраки, они словно есть и граничат на этом пространстве. И еще посмотрите на створки, которые она здесь представляет. Они напоминают нам открытые окна. Мы как бы сквозь вот это пространство, населенное различными духами, воспоминаниями. Назаренко, кстати, как и Дмитрий Краснопенцев, собирал весь этот материал буквально на улицах и собирала, все это аккумулировала в своей мастерской. И вот противовес вот этой перенасыщенной детальной всей обстановке, она показывает открытое окно, с которого вы видите вполне себе реальный город. Но город показан не в летнее время. В качестве образа такого ностальгического она выбирает тот же самый образ зимы. Вы как бы проноситесь в воспоминаниях. А почему зима, кстати? Потому что зимой обычно все закрываются в собственных домах. И вот это время, когда вы сами оказываетесь у альбомов родственников, пересматриваете фотографии, вы как бы заключены вот в эту оболочку внутреннего дома. И здесь как бы в противовес этого внутреннего пространства она показывает такой абсолютно холодный, чуждый ей мир города, в котором она родилась. Наталья Нестерова была тоже ученицей Дмитрия Жилинского. И как и Татьяна Назаренко, здесь чувствуется очень странная обстановка мира, которая настает. В отличие от Назаренко, которая любила очень гладкое письмо, вы чувствуете, наоборот, яркую фактуру. Мы видим здесь изображение московского метрополитена. При этом здесь фигуры скульптур как будто представлены живее, чем сами люди, которые представлены художником. Скульптура отца и матери как будто представлены сочувствующими, живыми, а мимо них проносится ничего не замечающая толпа людей, которые словно спешит, не замечает этой жизни вокруг них. Или вот еще одна картина, посвященная людям, которые встречаются у памятника Пушкину. Они беседуют или о чем-то своем думают, бытовом, как будто не замечают этого памятника и гения русской литературы. Но вот одна работа Натальи Нестеровой уж очень сильно напоминает нам фильмы, которые создавались в 80-е годы. Ее картина «Карусель» — это, по сути, отсылка к знаменитому фильму «Мэри Поппинс». Посмотрите, как представлены персонажи на данной картине. Они представлены словно игрушками. Если Татьяна Назаренко и Жилинский вспоминают язык художников Ренессанса, то для Нестеровой основным предметом исследования становятся образы художников наивных, как Нико Пиросманашвили или как образы Анри Руссо. Именно поэтому она часто упрощает многие формы, часто имитирует такую фактуру наивного художника, хотя при этом была одной из самых выдающихся студентов Суриковского училища. Ну и напоследок, посмотрите на ее картину, которая называется «Ловля бабочек». Время на ней словно остановилось. Мы видим женщину, которая уснула, дома словно картонные. Ведь мы помним всю обстановку в картине «Мэри Поппинс». Все эти странные дома, которые напоминали нам жизнь в Англии, которая не была доступна советскому человеку. Все выглядит очень естественно, театрально, как на этой картине. Картонные дома, которые символизируют вот тот самый Запад, удивительный, далекий, как будто недостижимый. Дело в том, что и Нестерова, и Татьяна Назаренко в итоге покинули в свое время Советский Союз. Назаренко теперь проживает между Москвой и Швейцарией, а Нестерова переехала окончательно в Америку. При этом обе художницы были приняты в официальном советском художественном сообществе. Татьяну Назаренко даже так и называли – королева Союза художников. Буквально приветствуя ее работы на выставках аплодисментами. Но, тем не менее, каждая из художниц выбрала свой путь. Чтобы подвести наш разговор об официальном и неофициальном искусстве к своему логическому концу, расскажу напоследок вам историю об самом знаковом событии 80-х годов, об иностранном аукционе Сотбис, которое произошел в 1988 году. Это очень интересное событие описывает художник Гриша Брускин, который, кстати, продал свою работу дороже всех участников на этом аукционе. Дело в том, что заранее были выбраны художники. Среди художников не было никого из официальных представителей. В основном это были художники неофициального направления. И цены на их работы были, конечно же, не совсем советские, они были иностранные. Все картины продавались в валюте, и по документам, которые советское правительство подготовило, большую часть они должны были отдать министерству. Сейчас вы видите на фотографию работу Гриши Брускина «Фундаментальный лексикон». Эту картину напечатали на обложке каталога Сотбис, и эта картина стала самым дорогим произведением, проданным за этот аукцион. Более 200 тысяч долларов смог заработать художник всего лишь за один вечер. Надо сказать, что этот аукцион одновременно знаменовал победу неофициально живописцев и их дальнейшее развитие, только уже не в советском пространстве. Многие, кто участвовал в этом событии, в конце концов покинули советское пространство и переехали в разные страны. Гриша Брускин проживает сейчас в Америке и продолжает создавать новые картины. При этом тот язык, который он использует, это абсолютная отсылка к тем же самым советским образам, которые составили ему славу. Это изображение каких-то странных существ, которые непонятны. То ли это люди, то ли это ожившие памятники, то ли это скульптура, показана в движении. Здесь мы видим, что художник постоянно использует этот язык советской культуры, который изначально и создал ему имя. В данном случае как мы смотрим на эту картину как будто сновидческую. Люди идут, как будто падают с своих пьедесталов. Как дальше будет развиваться их история, неизвестно. Но с советскими художниками деятельность жизни обошлась очень грубо. Потому что после развала Советского Союза фактически интерес западных коллекционеров на советских художников резко упал. Их работы стали бесценны. Но это уже другая тема наших встреч. А сейчас мы подведем выводы. Итак, первое. В 70-е годы сами сюжеты как будто усложняются, наполняются различными метафорами, появляются своего рода маски, символы, неоднозначные знаки. И таким образом пространство, которое вы видите на полотнах, оно как будто театрализируется. Второе. Логичным завершением нашей истории об официальном и неофициальном искусстве является, конечно, история аукциона Сотбис, которая, как я говорила, знаменует полную победу неофициального искусства над официальным. Таким образом, знаменую начало нового этапа в русском искусстве, который произойдет в 90-х годах. Это была последняя лекция из курса «Официальное и неофициальное искусство». Эту лекцию, а также другие, вы сможете посмотреть на канале «Лектория Достоевский».
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.